В журнале Forbes написали, что ты все схватываешь на лету. Но каждый человек, который все схватывает на лету, пишет дальше Forbes, должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватит его самого. Отдыхает твоя пехота.
Выписываешь Forbes?
А то! Чечня теперь часть Европы!
Так если ты такой культурный, чего ты ствол хватаешь, сказал Березовский с раздражением. Давай как два европейца перетрем без этих волчьих понтов.
Ну давай.
Вот ты сказал, что каждую каплю мочи я буду смывать ведром крови.
Сказал с достоинством, подтвердил Радуев. И повторю.
Но ведь мочу нельзя отмыть кровью. Это тебе не тает? Татарскому пришло в голову, что фраза «мочу нельзя отмыть кровью» — прекрасный слоган для общенациональной рекламы Тайда, но он постеснялся доставать записную книжку при Азадовском.
«Это верно», — согласился Радуев.
«И потом, ты согласен, что ничего в мире не происходит без воли Аллаха?»
«Согласен».
«Так, едем дальше. Неужели ты думаешь, что я смог бы сделать то, что сказал, если бы на это не было воли Аллаха?»
«Нет».
«Едем еще дальше», — уверенно продолжал Березовский. «Попробуй посмотреть на вещи так. Я — просто орудие в руках Аллаха. А что и почему делает Аллах, уразуметь нельзя.
И потом, если бы не воля Аллаха, я не собрал бы все телебашни и теледикторов на своих трех клетках. Так?»
«Так». «Еще базары есть?»
Радуев ткнул Березовского стволом в лоб. «Есть», — сказал он. «Мы поедем еще дальше». «Я тебе скажу, как говорят у нас в селе старые люди. По замыслу Аллаха этот мир должен быть подобен тающей во рту малине, а люди вроде тебя из-за своей алчности превратили его в мочу, соприкасающуюся с кожей. Может быть, воля Аллаха была и на то, чтобы в мир пришли такие люди, как ты, но Аллах милостив, поэтому его воля есть и на то, чтобы грохнуть людей, из-за которых жизнь не кажется малиной. А после разговора с тобой она кажется мне не малиной, а мочой, которая разъела мне весь мозг. Понял? Нет? Поэтому оптимальным решением для тебя будет помолиться».
Березовский вздохнул. «Я вижу, ты хорошо подготовился к беседе. Ну ладно, допустим, я сделал ошибку. Как я могу ее загладить?»
«Загладить? Загладить такое оскорбление? Не знаю. Нужно сделать какое-нибудь богоугодное дело».
«Какое, например?»
«Не знаю», — повторил Радуев. «Построить мечеть. Или медресе. Но это должна быть очень большая мечеть. Такая, чтобы в ней можно было отмолить грех, который я совершил, сев за стол с человеком, брызжущим мочой на кожу неизъяснимого».
«Ясно», — сказал Березовский, чуть опуская руки. «А если конкретно, насколько большая?»
«Думаю, первый взнос миллионов 10».
«А немного?»
«Я не знаю, много это или нет», — рассудительно сказал Радуев, огладив бороду рукой. «Потому что категории «много» и «мало» мы познаем в сравнении. Но ты, может быть, заметил стадо козлов, когда подъезжал к моему штабу?»
«Заметил? А какая связь?»
«Пока эти 20 миллионов не придут на мой счет в исламский банк, тебя будут каждый час 17 раз окунать в бочку с козлиной мочой, и она будет соприкасаться с твоей кожей, и ты будешь думать, много это или мало, 17 раз в час».
Сказал Березовский, опуская руки. «Ты что? Только что было 10 миллионов».
«Ты про перхоть забыл».
«Послушай, Салманчик, так дела не делают».
«Ты хочешь заплатить еще 10 за запах пота?» — спросил Радуев и тряхнул автоматом. «Хочешь?»
«Нет, Салман», — устало сказал Березовский. «За запах пота я платить не хочу. Кстати, кто это нас снимает на скрытую камеру?»
«Какую камеру?»
«А что это за портфель на подоконнике?» Березовский ткнул пальцем в экран.
«Ах ты, шайтан!» — пробормотал Радуев и поднял автомат.
По экрану прошел белый зигзаг, все затянуло серая рябь, и в зале зажегся свет. Азадовский крякнул и переглянулся с Марковиным. «Ну как?» — робко спросил Татарский.
«Скажи мне, ты где работаешь?» — брезгливо спросил Азадовский. «В пиар-отделе Логоваза или у меня в группе компромата?»
«В группе компромата», — ответил Татарский.
«Какое у тебя было задание?» Сценарий переговоров Радуева с Березовским, где Березовский передает чеченским террористам 20 миллионов долларов. А ты что написал? Он что передает? Он у тебя мечеть строит. Спасибо, что не храм Христа Спасителя. Если бы мы не сами этого Березовского делали, я бы решил, что ты у него зарплату получаешь. А Радуев? Он у тебя вообще какой-то профессор богословия? Читает журналы, про которые даже я не слышал.
Но ведь должна же быть логика развития сюжета.
Мне нужна не логика, а компромат. А это не компромат, а говно, понял?
Понял, потупившись, ответил Татарский. А Задовский несколько смягчился.
Вообще-то, сообщил он, здравое зерно есть. Первый плюс вызывает ненависть к телевидению. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть. Второй плюс — монополия. Это ты сам придумал?
Сам, приободрился Татарский.
Это удача. Террорист-олигарх делит народное добро за игорным столом. Ботва от злобы просто взвоет.
А не слишком ли вмешался Марковин, но Азадовский перебил?
Нет. Главное, чтобы у людей мозги были заняты и эмоции выгорали. Так что эта телега насчет монополии — ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на 5% поднимет. Значит, минуту в прайм-тайм.
Азадовский вытащил из кармана калькулятор и стал что-то подсчитывать.
«Поднимет 1000 на 9, досчитав, сказал он. И что у нас будет за час? Множим на 17? Нормально, так и сделаем. Короче, пускай они играют в монополию, а режиссеру скажешь перебить монтажом. Очереди в кассы, шахтеры, старушки, дети голодные, солдатики раненые, все дела. Только ты про теледикторов убери, а то в ответ надо будет вой поднимать. Лучше сделай в их монополии такую фишку — телевизионно-бурильную установку. И пусть Березовский говорит, что он хочет таких вышек всюду понастроить, чтобы снизу нефть прокачивали, а сверху рекламу. И монтаж. Шабловская телебашня с буром. Как тебе?
Гениально, с готовностью сказал Татарский.
А тебе, спросил Азадовский у Марковина.
Присоединяюсь на все 100.
А вы думали? Я один тут вас всех заменить могу. Значит, диагноз такой. Ты, Марковин, дай ему усиление этого нового, который по идее. Толковый паренек. Радуева в целом так и оставляем, только сделайте ему феску вместо этой кепки, надоело уже. Заодно на Турцию намекнем. И потом давно спросить хочу, что это за халтура? Почему он все время в черных очках? Что, глаза просчитать долго?
Долго, сказал Марковин. Радуев у нас все время в новостях, а в очках на 20% быстрее. Убираем всю мимику.
А Задовский чуть помрачнел. С чистотой, даст бог, решим. А по Березовскому чичирок добавить, понял?
Понял.
И прямо сейчас, материал срочный.
Сделаем, ответил Марковин. Досмотрим и сразу ко мне.
Че у нас следующее?
Теперь ролики по телевизорам. Новый тип. Татарский приподнялся со стула, собираясь выйти, но Марковин рукой остановил его.
Давай, махнул рукой Азадовский. «Еще есть 20 минут».
Свет снова погас, с экрана заулыбалась миловидная маленькая японка в кимоно. Отвесив поклон, она сказала с заметным акцентом:
«Сейчас перед вами выступит Йохохори-сан. Йохохори-сан – старейший сотрудник фирмы Panasonic, поэтому ему и доверена такая честь. Из-за ран, полученных во время войны, он страдает нарушениями речи. Пожалуйста, добрые телезрители, простите ему эти недостатки».
Девушка отошла в сторону. В кадре оказался круглый зал со стенами, выкрашенными в белый цвет. В центре зала стоял длинный кованый сундук, на котором неподвижно сидели 12 фигур в белых саванах. Перед ними появился плотный седой японец с открытой бутылкой рома в руке. Он был в пиджаке, но чего-то перепоясан мечом. Отхлебнув из бутылки, он щелкнул пальцами, и фигуры в саванах соскочили с сундука, разбежались в стороны. Сундук раскрылся, и из его глубин поднялся черный телевизор, обтекаемых форм, похожий на вырванный глаз огромного чудовища. Такое сравнение пришло Татарскому в голову из-за того, что крышка сундука была обита изнутри алым бархатом.
Panasonic представляет революционное изобретение в мире телевидения,
слегка заикаясь, выговорил японец.
Первый в мире телевизор с голосовым управлением на всех языках планеты, включая русский, Panasonic V2.
На экране появилась надпись Panasonic V2.